Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Недавно мой знакомый, иностранец, пожелавший уточнить в интернете, когда в России отмечают День памяти жертв политических репрессий, был буквально потрясен, обнаружив сгущение неизвестных ему российских праздников, приходящихся на конец октября, первую декаду ноября. Он некогда работал в Советском Союзе и славен знатоком русских дел, но тут вынужден был признать, что отстал от жизни. Более всего его поразило наличие череды таких профессиональных праздников, как День работников службы вневедомственной охраны МВД, День работников СИЗО и тюрем, День военного разведчика, День судебного пристава. Порадовало сохранение запомнившегося пышным концертом Дня советской милиции. Слово «советское» из названия исчезло, но традиционные концерты сохраняются. И потрясло исчезновение из списка годовщин Октябрьской революции. Я как мог утешил его. Парад, правда, не воинский с ракетами, как раньше, а ряженых 7 ноября будет. Правда, посвящается он теперь якобы не годовщине Октябрьского переворота, а памяти парада 41-го года. И Сталина на мавзолее никто заменять не будет. Но коммунисты возложат туда цветы, а на 8-го телевизионным весельем отметят Международный день КВН. «А выпивать и красный день календаря?» – спросил меня иноземец, стремящийся сохранить верность известным ему обычаям. Это теперь 4-го, на Казанскую и День народного единства. Про праздник Казанской иконы Божьей Матери мой приятель знал, он православный. Народному единству удивился, но обрадовался. Ждать меньше, чем до 7-го. Вот этим двум прошедшим уже праздникам, отмечаемой на Руси с середины 17 века Казанской Богородицы и Новоделу Народного Единства, оказавшимся в странном промежутке между Днем Тюремщиков и Днем Милиции, и посвящаем мы сегодняшнюю передачу. Напомню, День народного единства отметили в России уже в 4-й раз. Он был введен взамен Дня примирения и согласия, которым Ельцин некогда в 96-м попытался подменить празднование 7 ноября, годовщин Октябрьского переворота 17-го года. Политический смысл ельцинской подмены, отказ от главного ритуального действа эпохи государственного коммунизма, который должен был символизировать разрыв с прошлым, был очевиден. Неудача этого простенького замысла тоже. Никакого согласия и примирения не наступило. Главный источник знаний бывшего советского народа, телевидение, заменившее ему и книги, и политинформации, и агитпроп, воспевало в этот день павший в октябре 17-го строй, Россию, которую мы потеряли, и тут же крутило советские кино про героический октябрь 17-го, Ленина в октябре и прочих комсомольцев-добровольцев. А народ, поминая и тех, и других, продолжал выпивать на ноябрьские, иногда вспоминая, что при коммунистах праздничными были 7 и 8, а Ельцин 8 как нерабочий день отменил. ельцинскому преемнику Путину и пришедшим с ним к власти православным чекистам, так определил эту кампанию в одной из наших передач бывший депутат Думы Владимир Рыжков, при создании их лубянской вертикали власти понадобилась действенная поддержка церкви, скептически относившаяся к 7 ноября как к красному дню календаря. Питерско-лубянские, обогащенные большим опытом их ведомства в разработке клириков и мирян, последние обстоятельства игнорировать не могли. Но нужно было учитывать и другое – многолетнюю привычку народа к праздничному досугу в начале ноября. Так возникла идея поиска в этих числах события, которое можно было бы объявить новым, связанным со славным и некоммунистическим прошлым праздником. И подысканная вскоре дата, 4 октября, отмечаемая православными как празднование Казанской иконы Божией Матери, церковных иерархов не могла не радовать. Тут и объявлено было миру, что в 1612 году в этот день произошло освобождение Москвы от иноземных захватчиков. Историк и богослов Андрей Борисович Зубов говорит мне:
новая дата, скорее всего, чтобы не нарушать какую-то традицию ноябрьских выходных, ее притянули именно в ноябрь. Я думаю, что это не последнее место сыграло. Но дата, на мой взгляд, выбрана достаточно удачно. Она действительно является днем, когда были достигнуты результаты некого национального примирения. До этого, собственно, была ведь такая же гражданская война, междоусобица, период смутного времени, особенно в конце вот его, в 10-12 годах. И действительно, в день Казанской иконы Божьей Матери, за это и празднуется церковью, в общем-то, примирились основные группы русского общества, враждовавшие до этого друг с другом. Ну и результатом этого было практически ненасильственное, бескровное освобождение от поляков Китай-города и потом Кремля. Так что, мне кажется, дата выбрана неплохо.
Известный российский историк Владислав Дмитриевич Назаров, не раз уже усомнившийся в исторической верности выбора даты нового праздника, и сегодня не меняет своей точки зрения.
Восстановить реальную связь исторической памяти об этом времени с какими-то реальными событиями этого времени, то есть смутой или первой гражданской войной в России, пока не удалось. Удастся ли или нет, не знаю. Я слышу то, что говорят на телевидении, на радио или пишется в средствах массовой информации, показывает, что по-прежнему в умах царит неразбериха и масса неточностей. Ну, я просто приведу несколько примеров. Первый. По-прежнему утверждается, что этот праздник означал прекращение смуты и единство всех групп и сословий. То есть этот день. Я сейчас даже не буду говорить об ошибке в 3 дня или там еще в 3 дня плюс, когда брали Китай, город, когда брали Кремль. В 1612 году гражданская война в России не кончилась. И даже избрание Михаила Романова эту войну не прекратило. Ну, совершенно обидно такого рода ошибки, когда говорят о том, что чудотворная икона Казанской Божьей Матери сопровождала второе ополчение вот во время похода к Москве и осеняла, соответственно, его действия и победы во время этой осады. Не так это был список со списка, то есть копия с копией чудотворной иконы.
То есть что, значит, этот аргумент фальшак, но церковного историка рассуждения про копию с копией не убеждают? Андрей Зубов.
Фальшака тут особого нет. И именно потому, что это не фальшак, это все эти годы, все эти века, этот день был религиозным праздником. Праздник Казанской иконы в память освобождения Москвы от поляков. Народ, естественно, это же праздник не вчера выдуманный, даже не 100 лет назад. Все прекрасно знали, что это копия, и никто не сомневался в этом. Но это было для церкви, неважно, копия или подлинник. Понимаете, это не музей. Подлинник остался в Казани, а копию, сделанную в размерах, так называемую, ее в Нижний Новгород казанцы прислали, потом в Ярославль и потом в Москву.
Однако, как утверждает Владислав Назаров, введенное несколько десятилетий спустя после событий 1612 года празднование Казанской иконы Божьей Матери вовсе не связано было с освобождением Москвы от иноземцев.
специального как такового указа царя Алексея Михайловича о праздновании, государственном праздновании осенней Казанской не было. Была указная окружная грамота по всем городам, и связана она была вовсе не с памятью освобождения Москвы, а была связана с рождением первенца Алексея Михайловича в ночь на осеннюю Казанскую. И этим распоряжением праздновалась не только осенняя Казанская, но и летняя Казанская.
Тут надобно, видимо, добавить для пояснения, что царевич Дмитрий Алексеевич, с появлением на свет которого и связано начало празднования иконы Казанской Божией Матери, родился в 1649 году, много позднее конца смуты. Однако оставим сейчас эти ученые споры. С новодельным праздником связаны и другие проблемы, в оценке которых многие его сторонники и противники согласны друг с другом. Андрей Зубов.
Много вокруг этого праздника навешано сейчас и глупого, и пошлого, и даже, я бы сказал, просто общественно опасного, потому что крайние националисты рассматривают этот праздник именно как победу над внешним врагом, то есть победу над поляками, и всячески нагнетают эту мысль, а тем более понятно, что с Польшей сейчас у нынешнего режима непростые отношения, и это тем более в руку.
Ну, польский сюжет для обоснование праздника всенародного единства вообще проработан по-крупному. Одна лишь высокобюджетная кинофантазия 1612-й, чего государству и налогоплательщикам стоит 12 миллионов долларов. Правда, пишут, что 4 миллиона из них внес магнат Вексельберг, прославившийся своими патриотическими покупками яиц Фаберже.
Что касается пошлости, то я думаю, что фильм, который был сделан о вот этом смутном времени 2 года назад, по-моему, очень неудачен, пошел и антиисторичен. Разумеется, много таких непрофессиональных, слабых комментариев. Но наше общество сейчас вообще слабое, понимаете? И вот мне кажется, что как раз его правильное воспитание – это задача образованной прослойки людей. И все же в смене дат и в выборе новых исторических героев, новых старых, мне кажется, большая правда.
А вот что говорит историк Владислав Назаров.
На данный момент этот праздник дал прежде всего повод для националистических разных группировок и сил, а вовсе не для демократической части общества или нормальных патриотических сил страны, которые бы осознали и почувствовали этот праздник как свой. Из года в год одно и то же повторяется. Русский марш, его, как правило, запрещают, а организуют ее движение против нелегальной иммиграции, ряд других такого же рода националистических группировок. Поэтому, на мой-то взгляд, с точки зрения политического контекста современного, этот праздник добавил не единство, а пока он добавил разъединение.
Марш, 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 русский марш, запирает на марш всех неуничтоженных войной. Марш, 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 русский марш, он закончит шабаш тех, кто издевался над страной.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» выпуск программы Владимира Тольца «Разница во времени». Русь осенняя, Казанская Богородица и народное единство между днем тюремщиков и днем милиции. Звучит песня, которую 4 ноября в Москве и других городах России можно услышать на повторяющихся в этот день русских маршах.
Русский марш собирает на марш всех неуничтоженных войной. Марш, 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 русский марш, он закончит шабаш тех, кто издевался над страной.
О симбиозе насаждаемого сверху торжества национального единства с выступлениями ультранационалистов мы беседовали с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Я вообще, честно говоря, думаю, что праздник придумали, понятно, была достаточно мотивация, но что с ним дальше делать, как-то не придумали. Это довольно забавно, что как основное воспринимается мероприятие радикальных националистов, а то, что устраивают прогосударственные, скажем так, организации, выглядит как, в лучшем случае, попытка отвлечь внимание. То есть, в общем-то, государство это как-то плохо продумало, ну и проиграло в результате.
А какова динамика развития этих самых русских маршей за минувшие 4 года?
Я бы не сказал, что здесь есть какая-то особенная динамика. Выходят более или менее одни и те же люди. Ну, кто-то прибавляется, кто-то убавляется, естественно. Плюс какие-то организации объединяются, потом опять разделяются. Вот способны выйти на марш вместе, не способны выйти вместе на марш. То есть это такая жизнь, свойственная, собственно, этой среде, проявляется так. А так, в общем-то, особой динамики нет. Реакция городских властей тоже, я бы сказал, какая-то нестабильная. То его разрешают, то запрещают. Логики нет, в общем, никакой во всем. В численности участников тоже динамику проследить невозможно, потому что мне кажется, что если его разрешать, то при сходных погодных условиях будет одно и то же примерно количество участников. Если не разрешать, то, соответственно, становится сложно посчитать. Ну, наверное, поменьше получается участников.
О каких, собственно, цифрах идет речь?
В прошлом году, когда был почти единый марш, скажем так, основной, который проводил ДПНИ с союзниками, там было, по моему счету, 2500 человек. Ну, может быть, я обсчитался, их было 3, но не больше. Кроме этого, проходили еще 2 относительно крупных мероприятия. Проходил попозже, по той же трассе, еще один русский марш, который организовывал Бабурин с союзниками. Там было еще несколько сот человек, но изрядная их часть была та же самая. И был еще крестный ход, который организовывали православные националисты. И там тоже было человек, наверное, 200 или 300. Ну и тоже, опять же, часть повторялась. Ну, еще были какие-то помельче мероприятия, где тоже были такие же цифры. То есть в общей сложности на круг получалось, что, ну, все равно те же там 3-3,5 тысячи человек.
Это только в Москве. Но, кроме того, и в Москве дело маршами с нацистскими приветствиями не ограничивается. Вот из сводок за последнее празднование. 4 ноября в Западном административном округе Москвы скинхедами совершено 2 подряд нападения на граждан Узбекистана. Один из них погиб, другой ранен. А еще в тот же день взрыв самодельного взрывного устройства возле станции Бирюлево-Товарная на Павелецком направлении Московской железной дороги. 3 подозреваемых задержано. Скажите, вот вы уже не первый год изучаете экстремистскую активность, в том числе и в дни вот этого нового еще праздника народного единства. Какова, по вашему мнению, будет дальнейшая судьба этого нововведения?
Хороший вопрос. Ну, вот праздник согласия и примирения совершенно не удался. То есть подавляющее большинство наших сограждан даже не выучило, что название сменилось. И кто с кем должен был примиряться, осталось непонятно. На сей раз, в принципе, теоретически, у этого праздника могла бы быть вполне перспектива, если бы государство серьезно им занималось. Потому что, когда его устраивали, я думаю, скажем так, это, конечно, моя гипотеза, но я думаю, что предполагалось, что должен быть праздник именно такого общегражданского единства поверх этнических разделений. И при этом, конечно, у праздника такой был отчетливый антизападный привкус. Поскольку всякий государственный праздник, он живет только тогда, когда им серьезно занимается государственная власть, а иначе он не живет. Иначе, ну, хорошо, если это Новый год, его люди сами справляют, а вот такой праздник сам собой жить не будет.
Так считает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. А вот мнение историков, которые открывали эту сегодняшнюю передачу. Андрей Зубов.
Мне кажется, что этот праздник все же промежуточный, потому что он выставляет некую цель. Цель – это единение народа. Когда единение – это в значительной степени на каких-то базовых принципах, ну, как скажем, единение американского народа на базовых принципах, будет достигнуто, или того же польского, в этом празднике отпадет нужда как в национальном празднике. Видимо, день 4 ноября будет отмечаться не только церковью, он останется в календаре как один из положительных дней русской истории, но главным национальным праздником станет какой-то другой день. Мне бы хотелось, чтобы этот день был день, что называется, восстановления преемства с докоммунистическим государством. То есть день восстановления России, потому что пока мы живем в послесоветской стране. И когда и если такое восстановление произойдет, тогда, естественно, 4 ноября уже станет менее значимым днем наших праздничных списках.
Это был историк и богослов Андрей Зубов, а теперь исследователь российской истории 14-17 веков Владислав Назаров.
У меня большие сомнения по поводу того, что этот праздник привьется и станет органическим. Все может быть. Привыкли люди отдыхать в начале ноября, иметь лишний нерабочий день. Может быть, вот по такой схеме это дело пойдет. В конце концов, и 7 ноября в свое время было тоже условным, хотя гораздо менее условным по дате праздником, чем теперь 4 ноября. Мне кажется, что это было решение неверное. Мне кажется, что оно было решение поспешное. Мне кажется, что если не при нашей жизни, то потом к этому вопросу так или иначе вернуться. Как говорят, история чаще всего берет свое.
Ну, пока она берет, по телеку крутят исторические фантазии типа 1612, а по улицам Москвы, давно уже освобожденные от польских захватчиков, в русском марше с немецким «Зигхайль» идут в своем народном единстве российские ультра.
Марш, 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 русский марш, собирает на марш всех неуничтоженных войной.
Русь осенняя, Казанская Богородица и народное единство между Днем тюремщиков и Днем милиции.
Тех, кто издевался над страной. Марш, марш, марш.
В этом выпуске программы «Разница во времени» принимали участие Андрей Зубов, Владислав Назаров и Александр Верховский. Режиссер передачи Марина Смирнова. Автор и ведущий Владимир Торц.
Тех, кто издевался над страной.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».